Добрый вечер. Мы с вами начинаем нашу программу. Программу «Не так». Очередное преступление, очередное расследование, которое вот удивляется Анна А. у нас в чате. И удивляется приступ счастья такой. Неужели посмотрю в прямом эфире? Спасибо моей собаке, загадочно сказала Анна А. Ну вот.
Ну, видимо, собака сказала, ну сколько можно смотреть в запись?
Да, сколько можно смотреть записи и настоять.
Мне кажется, не надо искать сложных объяснений.
Да, гулять не пойду.
Да, гулять не пойду, пока не посмотрим.
Будем с тобой смотреть, да.
Да.
Хорошо.
Все вот. Очень просто. Я хочу сказать, что вот выбор сегодняшней темы, он не случайный, обусловлен не просто но тем интересом, которым, как мне кажется, это дело собой представляет, но и вот той очень обострившейся, к моему величайшему сожалению, в последние недели в нашем обществе обсуждением проблемы восстановление смертной казни в практике российской юстиции, горячим противником, чего я являюсь, скрывать не собираюсь, да, и вот
я
как
тоже.
Раз мне хочется, да, я, Сереж, прекрасно это понимаю, и поэтому мне кажется, что вот это дело, оно, помимо всего прочего, тех, кто способен размышлять, должно навести на некоторые размышления, ну, поскольку, к сожалению, наша аудитория, видимо, мало что решает в этом вопросе, как и мы, собственно говоря, то хотя бы вот моральное некое, так сказать, удовлетворение, надеюсь, мы от этого получим. Но начать я хочу с того, чтобы поделиться чистой радостью, которая к делу имеет отношение, но не непосредственное. Значит, собираем материал и раскладывая его по папочкам и полочкам, я нашел статью, напечатанную 1 мая 1930 года в авторитетном американском профильном журнале Journal of Criminal Law and Criminology. И вот там профессор не слабого университета, профессор, как, так сказать, ни много ни мало Беркли калифорнийского, некто Макс Рейдин, а если он француз, то, может быть, с учетом того, что он работал явно с оригинальными материалами, то вполне возможно, что фамилия читается как Рейдан, да?
Да.
Ну, так или иначе, вот он пишет по-английски: «Judicial errors do not occur in the United States. Under Oui. These circumstances, we can look with some satisfaction on times and places in which this happy condition did not prevail». Судебные ошибки в Соединенных Штатах не случаются. И с учетом этого мы можем с некоторым удовлетворением посмотреть на те времена и те страны, где вот таких счастливых условий, так сказать, не существовало. Да? Вот
да.
Это вот такая... Следующие почти 100 лет выдали немалое количество судебных ошибок в Соединенных Штатах. Единственное, что я хочу сказать, что к чести американской судебной системы, она, в общем, эти ошибки признавала. Да? Иногда со скрипом, иногда и без скрипа, иногда, так сказать, наоборот, достаточно эффективно разбиралась, выясняла причины и даже наказывала вину.
К 1981 году во Франции началась гигантская кампания, ну не началась, продолжалась гигантская кампания против смертной казни, и Миттеран тогда отменил ее. В 77-м, по-моему, последний был гильотинированный, и все абсолютно журналы, газеты, выпуски всего подобрали такое досье на судебные ошибки во Франции за все века, за все времена, и особенно республиканские, то, что всех волновало, вот что просто никакого. А также историю пропаганды смертной казни они напечатали, как там человек, над ним тень гильотины, он отказывается от преступления, плакаты были, картинки в свое время. Mm-hmm. Вот, так что эта дискуссия могучая была в своей.
Ну вот интересно было бы посмотреть вот среди этих списков, да, из ярких таких вот примеров судебных ошибок. Я уверен, что там не могло не быть дело Лизюрка, то дело, которое мы сегодня с вами.
На одном из первых мест.
Естественно, потому что, ну, я немножко забегая вперед, но раз уж это приходится к слову, скажу, что борьба после вынесения приговора будет продолжаться около века по поводу вот этого, так сказать, происшествия и по поводу признания в конечном итоге совершенного судебной, трагической судебной ошибки. Ну, а теперь давайте, собственно говоря, к делу. 5 октября 1795 года в Париже случился роялистский мятеж. И этот мятеж, скорее всего, завершился бы успехом, и тогда бы его звали не мятежом, а чем-нибудь, да, так сказать, в противном случае его зовут иначе, да. Но на помощь директории, которая, власть которая висела буквально, так сказать, на волоске, в последний момент был призван молодой генерал, бригадный генерал, артиллерист профессиональный, мало кому еще известный, по имени Наполеон Бонапарт, которого в свое время чуть, так сказать, не казнили, когда зачищали сторонников якобинского террора.
А он с братом Робеспьера был.
Он с братом Робеспьера, с Агюстеном, да, так сказать, Агюстен его продвигал, будучи комиссаром конвента при Тулонской армии. И вот из-за этого, так сказать, как человек, имеющий связи с нехорошей фамилией Робеспьера, он попал под раздачу, но, в общем, обошлось, что называется. И вот сейчас этот самый бригадный генерал Бонапарт становится героем, молодцом, умницей, спасителем, так сказать, Отечества, становится, естественно, дивизионным генералом. И начинаются кадровые такие вот решения в пользу того, что надо, в конце концов, уже генерала чем-нибудь отблагодарить. Ему предложат карательную армию, армию, так сказать, для подавления вандейского мятежа, но он будет иметь, ну, ум, прозорливость, я не знаю что, он не согласится в конечном итоге и как каратель в историю не войдет.
А вот, хотя генерал Вандемьер...
Генерал Вандемьер, ну вот это ему припоминают, конечно, но это могло бы быть гораздо глобальнее. Да, гораздо глобальнее. Этот генерал Вандемьер мог, собственно, стать его единственной сутью. А осталось так, что стать сравнительно небольшим эпизодом. Одним из нескольких некрасивых эпизодов типа расстрела, так сказать, пленных во время сирийского похода там, да, было в его биографии, взрыва там московского Кремля и так далее. Но есть вещи, за которые Наполеона упрекают даже его поклонники. Ну вот он хочет, чтобы это его генеральство вандемьерство было забыто, и он очень, так сказать, настойчиво просит дать под его начало хоть какую-нибудь самостоятельную армию. Но надо сказать, что у Французской республики такой выводок блестящих генералов, да, еще в полной силе Моро, еще Журдан, да, есть кому армии поручать. Ну и в результате он получает под свое начало, наверное, самую захудалую армию республики на тот момент. Он получает так называемую итальянскую армию. Чтобы не быть голословным, я приведу маленький отрывок из замечательной книги, которая даже сегодня, по прошествии более чем полувека с момента ее написания, хорошо читается. Это книга Альберта Захаровича Манфреда «Наполеон Бонапарт», в котором в отрывке Манфред описывает, собственно говоря, что Бонапарт получил. Кстати говоря, о фамилии. Впервые он поменяет свое итальянское написание, ну или корсиканское, как угодно, фамилии Бонапарте на французское Бонапарт, именно по дороге в итальянскую армию. Он с дороги напишет Жозефине письмо, в котором впервые именно так транскрибирует свою,
да,
фамилию.
Бонапарт.
Да. Да. Так вот, вот что пишет Альберт Захарович. Бонапарт прибыл в Ниццу, в главную ставку итальянской армии, 27 марта 1796 года. Генерал Шерер сдал ему командование и ввел в курс дел. Хотя в армии числилось 106 тысяч человек, в действительности под ружьем было только 38 тысяч. Из них 8 тысяч составляли гарнизоны Ниццы и прибрежной зоны. В поход могло выступить не более 30 тысяч человек. Остальные 75 были мертвыми душами. Они выбыли пленными, дезертирами, умершими, лежали в госпиталях, перешли в другие воинские соединения. Армия была голодной, раздетой, разутой, жалования давно не платили, артиллерии было мало, имелось всего 30 пушек. Не доставало лошадей. В составе армии числились две кавалерийские дивизии, но они насчитывали всего...
Что-то подвисло. Сколько же всего насчитывали две кавалерийские дивизии?
Это примерно 5 кавалерийских полков, потому что полк тогдашний – это 5 эскадронов.
Не прошло, Алеша, не прошло у нас, был завис,
и не был прошло завис.
Численность. Да.
не прошла численность, да?
Да.
А, я это сам не услышали, да? 2500 сабель насчитывали две кавалерийские дивизии. Это примерно в два раза меньше их штатной численности. Потому что кавалерийская дивизия того времени одна должна быть около 2500 сабель, а тут две, да? И вот в результате, значит, Бонапарт решает, тем не менее, несмотря на совершенно плачевное состояние армии, а может быть, именно из-за него, потому что надо что-то делать, значит, он решает не выполнять задачу так, как она поставлена, а поставлена она на кампанию 96-го года, немножко пошуметь. А. Вот Моро да. будет делать на севере основные, так сказать, свершения, да, а вы тут немножко пошумите, ну, хоть сколько-нибудь австрийцев на себя оттяните, чтобы из Северной Италии их не перебросили туда, значит, на территорию Германии, да, на Рейн. Вот, пошумите как-нибудь, ну, что сможете, то сможете. А он решает начать играть первую скрипку. Дальше все это описано прекрасно, как с чудовищным риском, чуть-чуть не нарвавшись на английскую эскадру, которая патрулирует побережье. Они проходят по очень узкой дороге, справа море, слева горы, они проходят по этому карнизу, значит, приходят в Северную Италию, дальше 12 апреля, Монтенотте. И дальше феерические две недели, в результате которых сардинская армия, союзная с австрийской, полностью разгромлена, да? Практически через день в Париж скачут гонцы с сообщением об очередной победе, а Париж уже отвыкать начал от того, что ему сообщают об очередной победе. И вот, видимо, на этой, так сказать, почве директория решает, что, слушайте, сейчас он всех победит, и с нас начнут спрашивать, а почему мы не помогали, а где мы были, да, и так далее. И решает все-таки немножечко денег в эту итальянскую армию отправить. И в середине апреля сбору по сосенке, так сказать, с миру по ниточке, нищему рубашка, набирается некая сумма для отправки в итальянскую армию. Как эта сумма выглядит? Значит, давайте немножко поговорим о французских деньгах. С самого начала революции в ходу так называемые ассигнаты. Значит, сейчас нам Андрей продемонстрирует первую картинку, и увидим мы, по-моему, 90-го, если не ошибаюсь, года, точно еще монархического правления, ассигнат на 5 франков.
Что такое ассигнат? 100 франков.
Ой, 100 франков, 100, не сан, да, а да. сан, конечно. На 100
да,
франков, сан-фон. Ну не важно.
Да.
Вы сами видите, что бумажка, прямо скажем, ну, мечта фальшивомонетчика. Да?
Ну, там гравюрки какие-то.
Ну, какие-то гравюрки. Да, что там те гравюрки? В общем, о том, что это действительно мечта фальшивомонетчика и население в такую бумажку не верит, говорит, как стремительно эти ассигнаты дешевели. Да, я хочу сказать, что в любой стране в то время была разница между бумагой и монетой. В России, например, мы тоже хорошо помним, во многом благодаря Гоголю, у него в «Мертвых душах» все время этот вопрос возникает. А как, батюшка, платить будете на серебро или на ассигнации? Да? Но в самые черные годы, вот всякие 1830-е, в России разница между серебряным рублем и ассигнационным никогда не была меньше, чем 1:4. Вот 4 – это нижний предел. 4 бумажных рубля за 1 ассигнационный. А обычно 3,5-3. В феврале 96-го года, то есть максимально близко к событиям, о которых мы говорим, за 2 месяца до отъезда Лионской почтовой кареты, стоимость бумажного франка будет составлять 0,29. Номинала. То есть 350 примерно раз, 1:350. То есть сумма, которую набрали для итальянской армии в 7 миллионов ассигнатов, на самом деле это где-то, ну, примерно 20 тысяч тогдашних ливров. Потому что это были ливровые ассигнаты. В 95-м переход от ливра к франку это все окончательно запутывает, но мы пока будем считать в ливрах, потому что так.
Ну да.
Собрали еще некоторое количество, значит, монетами, несколько мешков монеты было, в общей сложности около 100 тысяч ливров было отправлено в итальянскую армию. Я думаю, что это, конечно, не на жалование, потому что это будет по 3 ливра на нос. Я думаю, что это на какую-нибудь там закупку срочную продовольствия, фуража, еще чего-нибудь, чтобы все-таки поменьше грабили. Мы же потом там будем провозглашать либерте, фратерните в этой самой Северной Италии. Вот. А может, еще зачем? Я не знаю. В общем, деньги отправили.
Чтобы было. Вот, чтобы был факт отправки денег.
Скорее всего.
Скорее итальянской всего. Армии. Что скорее мы всего. Постарались. Мы помогли.
Мы здесь тоже вносили общий вклад в победу. Да.
Да.
И вот 2 Флориаля 4 года республики, то есть на наши деньги 27 апреля 1796 года, два человека, возница по имени Одебер и курьер по имени Экскофон, везут почту по маршруту Париж-Лион. Значит, они везут вот эти деньги, и плюс еще они везут частную почту, обычную, регулярную, в которой тоже есть письма, в которых содержится некое неопределенное количество денег. Но потом, когда после этого преступления какое-то число отправителей почты заявит свои претензии, ну, там еще несколько тысяч ливров. То есть, в общем, карета была довольно дорогой по тем революционным небогатым временам. Так сказать, овчинка выделки, что называется, стоила. И вот они отправляются где-то в середине дня, не очень торопясь. И, значит, по дороге ужинают в маленьком городке. И вот в этом самом маленьком городке, где они поужинали, где их неплохо запомнили, их видели живыми последний раз. С ними был еще третий. Честно говоря, я так и не понял, это официально делалось или это была, так сказать, их дополнительная местная инициатива. То есть продавалось ли... В карете было одно место, потому что, значит, почтальон управлял каретой, сидя вне ее. Соответственно, в самой карете двухместной находился вот этот самый курьер, который отвечал за груз. И было еще одно место. Вот продавалось оно официально. Или они сами его продавали. Это выяснить не удалось. Но похоже, что официально. Потому что довольно быстро, когда понадобилось, выяснилось имя пассажира. То есть вполне возможно, что на него был выписан какой-то билет. Имя, конечно, оказалось липовое, но это не важно. Тем не менее, оно было. И вот они втроем, пассажиры тоже запомнили, что на нем был плащ, описали этот плащ служанки в трактире. Вот он был такой шерстяной, вот он был такой серый, вот он был с цветной темно-голубой каемкой, да? А дальше направились в направлении городка Мельон. Да. И в этом Мельоне там должны были лошадей менять, там какая-то очередная почтовая станция. Там их ждали. О том, что они должны прибыть, было известно. Не прибывают они в Мельон. Это рядом с Фонтенбло. Я так понимаю, что это Мельон там буквально в нескольких верстах.
Ну да, но это еще недалеко от Парижа совсем.
Это недалеко. Я так понимаю, что Мельон – это 45 километров, а они до него не доехали. То есть в районе 40 километров. Собственно, Андрей, покажите нам, пожалуйста, карту. И на этой карте мы с вами увидим вот точку, где, собственно говоря, произошло все это убийство. Я специально взял большую карту. Вот на карте виден Париж, виден Лион. Да?
Да.
То есть они не отъехали 1/10 этого пути. Ну, наверное, 1/20 они проделали, не больше. В самом начале все это происходило. А дальше утром пейзани местные, которым сам Бог велел, так сказать, по весне рано вставать и идти на работу, идя по сельской дороге к своим полям, обнаруживают карету, мирно стоящую где-то недалеко от дороги, обнаруживают то ли одну, то ли две лошади в разных источниках. Непонятно, была ли карета запряжена тремя или двумя. Но в любом случае они обнаруживают часть лошадей и два трупа. Один прямо у кареты.
Ох, что-то у нас, ох, нехорошо. Ох, зависает у нас. Что ж такое-то происходит? Может, перезагрузимся? Да, перезагрузимся, сейчас заставку пустим, а то так не хочется терять связь нехорошая. Да, готовы. Это была провокация, затеянная теми силами, которые заинтересованы посеять рознь между нами с Кузнецовым, между нами и вами, теми, кто сейчас смотрит, и между нами и студией. Вот так вот. И это официальное заявление. Продолжите, чуть-чуть отступив.
Значит, с крестьян, да?
Да.
Значит, на следующий день вечером их ждали в Миллионе, они не доехали, а на следующий день рано-рано утром, что-то в районе половины пятого утра, крестьяне, которые, значит, уже поднялись для того, чтобы к рассвету быть на своем рабочем месте, они шли по проселочной дороге, и в сумерках рассветных увидели карету почтовую, которая стояла несколько в стороне от дороги, увидели то ли одну, то ли две лошади. В разных источниках карета была изначально то тремя лошадьми запряжена, то двумя. Ну, в общем, в любом случае, одной лошади не хватало, остальные были на месте. И увидели два тела. Одно прямо непосредственно рядом с каретой. Вот, значит, нам может Андрей показать следующую картинку. Это картинка поздняя, это картинка из иллюстрированного журнала уже второй половины XIX века. Но там художник как мог, как он себе представлял, вот он изобразил, значит, нападение на эту самую почтовую карету группы людей, в соблюдающих санитарный режим, судя по маскам на их лицах. Вот, значит, водитель кобылы, почтальон, был зарублен, его тело распростертое лежало прямо рядом с каретой. А курьер, который отвечал за сохранность груза, был там в нескольких десятках шагов, тоже его тело со следами множественных ранений было обнаружено. Полицейские нашли довольно много всякой материальной базы, то, что называется. Значит, самым важным, были выпотрошены всякие мешки для почты, были выкинуты бумаги и письма, которые показались грабителям не стоящими. Все, что стоящее, было собрано подчистую. Они явно знали, что брать. Они явно представляли себе объем. Да? Ни одного, так сказать, франка по ветру не болталось. Все на месте, все они собрали, все они забрали. И пропал пассажир, естественно, вместе с одной из лошадей. Из чего местные полицейские сделали вывод, что на ней-то, на этой лошади он и уехал. Да, так вот самое важное из того, что из тех материальных объектов, которые были обнаружены на месте преступления, это был обломок шпоры. Посеребренная шпора, довольно дорогая, которая, так сказать, вот ее обломок был на этом месте обнаружен. Кроме того, там обнаружили пару ножен, одна от сабли, другая от ножа, и был обнаружен обломок, окровавленный обломок сабли, явно совершенно принадлежавший кому-то из налетчиков. Вот это все местные полицейские описали, как смогли, зафиксировали, и отправились в Париж, потому что дело было поручено парижскому следственному судье. Решили, что местные товарищи, значит, скорее всего, в этом деле не разберутся, потому что ясно было, и это логично, что следы надо искать в Париже. явно совершенно, кто-то следил за этой каретой
с самого начала,
и поэтому пассажир, собственно, полицейские сразу предположили, что он соучастник, а не просто так пропал с места преступления, что пассажир сел в Париже именно для того, чтобы под Миллионом все хорошо получилось. Да, поэтому парижский следственный судья принял это дело к своему производству, ну и нам придется, видимо, здесь сделать небольшой перерыв.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Я хочу вам предложить книгу, ну, почти из этой эпохи. Это книга о Марии Антуанетте и образ ее жизни в представлении пасквилянтов и памфлетистов. Я думаю, что это страшное зрелище вообще. Ну, хорошо, что еще нет революционного трибунала, который очень интересно обрисовал вот все это. Как она жила и как воспитывала детей. Но вот посмотрите и потихоньку ужаснитесь, потому что я надеюсь, что вы получше знаете историю действительно Людовика XVI, который был не такой уж плохой парень, и Марии Антуанетты, которая была, ну, не семи пядей во лбу, но совершенно не такая идиотка.
Уж не самая вредная для Франции королева за всю историю ее
существования. Да, бывало хуже. Там Изабелла Баварская.
Изабелла Баварская, конечно.
Ну да, там были замечательные женщины. Да, там... вот. Но уж раз не пришли. И тираны были тоже. Но мы про это говорили. Мерч я тоже вам предлагаю. И у нас всякие забавные про оказание недоверия товарищу Бендеру от Паниковского. Вот. Там у нас хорошие маечки есть со всякими. Так что, пожалуйста, забегайте на Шоп Дилетант Медиа и смотрите. Может, что приглянется. Я думаю, что приглянется. Ну вот, мы продолжаем. Вообще, это тяжелая история. Почтальоны были, ребята, крепкие. Не знаю, обо что сломали саблю, могли и про знаменитые почтальонские сапоги, которые кожа в три пальца, вот, которыми разгоняли скот и разгоняли проезжие экипажи, вот, и выдерживали их удар.
Вот. Нет, это... ребята были тертые, было понятно, что, конечно, так сказать, какие-то просто там залетные смельчаки такую операцию так, в общем, гладко осуществить-то не смогли бы. Но в результате опытный, старый, еще с времен старого режима, работающий следственным судьей, некий месье де Бантон, принимает дело к своему производству и начинает рыть. А тем временем полиция, которая еще далека от своего совершенства, но тем не менее кое-чего, по крайней мере, в Париже умеет, начинает выходить на первую ниточку. В паре источников, которые я читал, утверждалось, что вот человека, с которого все началось, разматывание, я имею в виду, некто Курьёль, его фамилия, значит, вот якобы он поторопился, начал разменивать эти самые ассигнаты, на них его и взяли. Но нет, конечно. У этих ассигнатов, по-моему, даже номеров не было, поэтому ничего такого опознать. Это вот если бы он все 7 миллионов принес, да еще желательно в окровавленном чемодане, тогда бы, возможно, что-то бы и заподозрили.
И дайте мне бриллиантов на них.
Ну, и говорит, дайте мне бриллиант чистой воды желательно. Да. Вот. А вышли на них, конечно, через лошадей. Потому что сначала полиция доложила. Знаете, у нас тут по Парижу бесхозная лошадь ходит. Чё это, задумались ответственные товарищи, начали предъявлять лошадь, и довольно быстро выяснилось, таки да, это та самая почтовая лошадь, которая вот, так сказать, за пару дней до этого ускакала в направлении Лиона, а теперь что-то она по Парижу ходит бесхозно. Ага, значит, они в Париже смекнули, парижские полицейские, и начали опрашивать национальных гвардейцев, которые стоят на въезде в город. И один из них говорит: ой, да слушайте, такое было, вот буквально вчера утром, 4:30 я стою, никого не трогаю, дреблю себе тихонечко, да, четверо лошади взмыленные, утомленные, как будто они из Тулона скакали, там ужас полный, да, проскакали, вообще слов не сказали, только это самое меня, значит, обругали. Начали по лошадникам смотреть, и точно в некой гостинице через пару часов после инцидента на въезде в город, значит, местному хозяину привели 4 взмыленных лошадей, сказали: попои их, кормить пока не надо, пусть они отдышатся, мы через несколько часов за ними зайдем. Через несколько часов за ними зашли, заплатили ему чего-то там, лошадей забрали, но он знал людей, которые за этими лошадьми заходили, их было 2, один из них некто Бернар, он, так сказать, профессиональный лошадник, а второй вот его приятель Курьёль. Начали Курьёля этого самого разминать. Довольно быстро выяснили, что проживает он на улице Пти-Репосуар. Знаешь, Сережа, ты где?
Нет.
Ее давно уже нет с таким названием, конечно.
Ну да.
Да, это самый-самый центр, центрее не бывает. Это ровно на границе 1-го и 2-го округов.
Да, правый берег, да.
Да, это, так сказать, к северу от Нотр-Дама практически сразу же. Сейчас, тогда это была часть улицы, которая сегодня улица Этьен-Марсель.
А-а-а.
Это пляс де Виктуар.
Да, и там, соответственно, метро Этьен-Марсель, да.
Вот, значит, вот у него там квартирка, но он на этой квартирке не появлялся. Причем не появлялся аккурат с дня,
ай-яй,
когда ограбили почтовую карету. Вот утром этого дня он сказал.
Зависаем.
Да что же такое?
Все, да.
Отвисли?
Отвисли, ничего. Нам нет преград.
Да вот мне пишет опять, что мое интернет-соединение неустойчивое. Я не знаю, что с этим делать. Вот не знаю все. Меня слышно, Сереж?
Слышно, все в порядке, да, можно
ну
продолжать.
Вот, переехал он к любовнице. Но переехал он недалеко, потому что кто ж любовницу селит далеко, да? Мост перейти, Понт-Нёв, перекреститься на собор Парижской Богоматери. И вот практически сразу же на бульваре Сен-Жермен ты окажешься, а у него там, значит, вот очередная норка на улице Бушери. Начали эту квартирку разминать, а выяснилось, что с квартирки люди съехали. Но каким-то образом остались следы, куда съехали. А съехали они довольно далеко от Парижа, 100 верст примерно, на северо-восток. Нашли их в Шато-Тьерри.
Да. Так.
Нашли их в Шато-Тьерри. И в Шато-Тьерри на одном и том же адресе нашлась целая компания, в которой были тот самый, значит, разыскиваемый человек по фамилии Курьёль, значит, человек по фамилии Бернар и некто Гено, который был с ними шапошно знаком. Этого Гено вызывают в Париж, причем характерно, что ему сказали: поезжайте сами, мы вас под арест не берем, приезжайте в Париж, вот судье нужно у вас отобрать показания. Гено, как честный человек, приезжает в Париж, выясняется, да, бумаги его опечатаны по его парижскому адресу, значит, запломбирована дверь. Судья с ним разговаривает, убеждается в том, что тот человек явно случайный в этом деле, и говорит: «Мсье Гено, ну, хорошо, да, ладно, все, вы знаете, только вот я сегодня не могу вам ваши бумаги вернуть. Зайдите завтра, пожалуйста, мы все вам отдадим, и вы будете, значит, свободным человеком». Тот был совершенно потрясен тем, как все, вот, оказывается, легко можно вляпаться, да. И он на следующее утро, когда отправился к судье по дороге, встретил своего знакомого. Они вместе росли в городке Дуэ. Это на северо-востоке Франции, недалеко от бельгийской, нынешней бельгийской границы, да. Ой, привет! Зовут его приятеля Лизюрк, фамилия его Лизюрк. Привет, слушай, как хорошо, что я тебя встретил, мне сейчас так друг нужен. Знаешь, что со мной случилось? Вот, и вот он начинает рассказывать. Они тем временем идут в сторону судьи, и когда они подходят, а тот еще половина не рассказал, он говорит, слушай, давай зайдем со мной, ну ты мне какую-то моральную поддержку окажешь, а если ждать придется, я тебе заодно там все расскажу. Да расскажу, Лизюрку некогда. Но не бросишь же друга в таком, так сказать, нервном возбуждении. Они заходят, их говорят, посидите, господа, пожалуйста, господин судья допрос ведет. Куча народу в этой самой приемной, вызванной по этому самому делу. А надо сказать, свидетелей до черта. Потому что и карету видела много народу, и четверку, а на обратной дороге пятерку тоже видела много народу. Свидетелей больше 20. И это все уважаемые граждане. И тут две уважаемые гражданки смотрят на них, смотрят. А потом вбегают в кабинет судьи. Судья говорит, господа, через минутку зайдите, пожалуйста. Начинает с ними беседовать с обоими, Лизюрк тоже зашел. А эти тетки, они оказались кухаркой и официанткой из трактира. На них смотрят и говорят, господин судья, они... Короче, их опознали как двух участников вот этой самой конной банды, как двоих из четверки. Лизюр говорит, слушайте, да я вообще никак. А вот этот больше всего, вот про него мы точно уверены. Вот точно он. Он еще расплачиваться там пытался, а другой, значит, за него заплатил. А сам говорит, знаете что? У него шпора сломалась, и он у нас веревочку попросил, кусок шнура, чтобы ее подвязать. А обломок шпоры нашли вместе с веревочкой, которым он подвязывался. То есть сломали шпору не на месте преступления, а раньше. Ну, все начинается следствие. Лизюрк в полном совершенно отчаянии. Но он говорит, да нет, ну хорошо, ну честный человек же должен оправдаться. И он приводит 15 свидетелей. Из которых 7 его личные друзья, хорошо между собой знакомые, хорошо с ним знакомые, которые подтверждают, вот в день, когда все произошло, он весь день, вот у него алиби, мы точно совершенно можем сказать, вот утром мы встретились, один из них был ювелиром, даже двое, по-моему, вот мы у него в ювелирном магазине встретились, вот Лизюрк там что-то покупал, а вот, значит, мы тоже это самое... Остальная половина свидетелей подтверждала его, значит, доброе имя. Ну, хорошо, следственный судья решает, ну да, похоже, человек. Но а что делать с опознанием-то? Его предъявляют другим свидетелям, те говорят, он, точно, вот он проезжал и туда, и обратно. Он высокий, он блондин, у него необычно для наших краев светлая кожа лица. Мы его запомнили, точно совершенно. Ну, а дальше... Дело сначала пытаются рассматривать в Милоне,
да.
Но подсудимые потребовали, чтобы дело перенесли в Париж, потому что там местный следственный судья совершенно четко обвинительный уклон взял. Здесь вроде как-то все получше. И начинается процесс 2 августа. В нем председательствует некто Луи Жером Гойе. Значит, сейчас нам покажу. Да, Андрей, пропустите, пожалуйста, пока несколько картинок. 6-я картинка, портрет в овале. Вот этот самый Гойе, который был довольно известным деятелем французской революции, депутатом конвента, по-моему, даже одно время. Он юрист профессиональный, вот он судья. Он потом, кстати, какое-то короткое время будет одним из членов директории даже. И, значит, начинаются допросы. Ну вот, коротенький фрагмент, так сказать, из протокола. Вопросы задает судья, отвечает Лизюрк. Где вы провели ночь на 8 Флореале? Дома, то есть у моего двоюродного брата Андрея Лизюрка. Вы уверены? Кажется, вполне доказанным, что это не так. Я уверен, я ни разу не ночевал вне дома в течение нескольких последних месяцев. Почему вы пошли с Гено к судье Дубантону? Просто, чтобы составить другу компанию. Вы не собирались действовать от имени Курьёля? нет ни от чего имени, я с Курьёлем и не знаком. А как вы объясните то, что эти свидетели опознают вас как одного из четырех всадников? Ну, если они свидетельствуют честно, то единственное объяснение, которое я могу дать, я очень похож на одного из четверых. Как случилось, что у вас нет регистрации, но вы носите с собой регистрацию двоюродного брата и пустой бланк? Вот это совершенно трагическая штука, на которой надо остановиться. Андрей, дайте нам, пожалуйста, четвертую, если не ошибаюсь, картинку. Там такой на розовой бумаге документ. Ну, окей, вот эта картинка нам тоже подходит. Это так художник изобразил самого Лизюрка. Но, правда, сильно после, так что это не портрет.
Ну да, он уже мученик. Вот здесь.
Он уже мученик, да, это вторая половина XIX века. А вот документ, который в то время по-хорошему должен был носить с собой каждый добрый парижанин. Это carte de sûreté, карточка безопасности. Я перевел как регистрация, потому что, по сути, это то, что у современного гостя столицы регистрация. По закону, еще из первых революционных лет, 92-го года, по закону 92-го года. Значит, каждый человек, каждый взрослый мужчина, если он в Париже задержался более чем на 8 дней, ему хорошо бы обзавестись такой карточкой. Карточка свидетельствует о том, что он встал на регистрацию в одной из секций города Парижа, и что есть свидетельство в пользу того, что он добрый республиканец, что он взят на учет. И вот у Лизюрка обнаружили такую карточку на имя его двоюродного брата. А откуда она у вас? Ой, слушайте, а я по ошибке взял, она на каминной полке валялась, я из дома выходил, зачем-то ее в карман сунул. Ну, так себе объяснение, да? Своей карточки у него не было. Он мог бы сказать, что он перепутал, но он вообще ее не получал. Он не был нигде зарегистрирован, хотя уже год жил в Париже. Но самое плохое, что в другом кармане у него нашли бланк от такой регистрационной карточки, не заполненной, но с подписями. Без печати, но с подписями должностных лиц. А это зачем? Ну вот знаете, как-то я по дешевке купил какие-то бумаги, всякие это было среди всего прочего. В общем, тоже нехорошее объяснение. Он, конечно, не просто так эти регистрационные бумажки имел, он вообще разбогател. Он был довольно зажиточный человек. У него доходу было 10 ливров в год. То есть он в год получал десятую часть того, что отправили в итальянскую армию. Угу. На всю итальянскую армию. И он в Париж перебрался для того, чтобы детям, у него трое детей, хорошее образование дать. Сам он уроженец Дуэ. Да? Он заработал разбогател в первые годы революции. Он спекулировал земельными участками, которые продавали те, кто бежал из Франции. Граница-то рядом, да, народ побежал через границу, Канде побежал, там еще куда-то побежал. Ну и вот он по дешевке скупал эти участки у уезжающих и продавал их, и на этом, в общем-то, приподнялся. Это не делает его хорошим человеком, но это снимает, по крайней мере, один мотив – патологическую жадность. Он не беден, он в общем, вполне себе респектабельный средней руки рантье. Ну, в общем, долго ли, коротко ли, а тем временем его опознают. 10 свидетелей в суде опознания, из них 7 сказали, железно он, вопросов нет, он, да, это он был в то злосчастный день. 3 говорят, да вроде он. Ни один не сказал, нет, точно не он. Но самое печальное происходит во время допроса одного из свидетелей защиты. Его друг, ювелир тот самый, говорит, слушайте, ну у него же алиби. Ну вот у меня журнал. Вот он у меня купил какую-то безделушку серебряную. Я как порядочный человек покупку в журнал записал. Вот дата стоит, вот что Лизюрк, я же его лично знаю. Да, он мой друг. Я записал Лизюрк, купил фигню за столько-то там франков. Да, такого-то человека. Судья говорит, дайте-ка журнал. Ну вы, говорит, что издеваетесь? Я без всякой экспертизы вижу, что дата переправлена. И дата переправлена, действительно. Из девятки, девятая Флориале, сделали восьмерку. Но так грубо, что это прямо видно. Он говорит, да это я не нарочно, да это... Ну, в общем, это похоронило практически все дело. Интересно, что? Интересно, что тот, с кого все это расследование-то началось, Курьёль, который тоже сидит на скамье подсудимых, он уже сдан с потрохами, И с потрохами его сдала та самая любовница, к которой он через сену переселился. Она, поняв, что дело пахнет совсем нехорошо, сказала: «Да, я знаю, вот он в тот день рано утром ушел, явился на следующий день весь дерганый, прячется от кого-то». Она назвала 4 его друзей. Вот, говорит, я не знаю кто, но у него есть 4 друга. Назвала их фамилии, я их сейчас назову. И Курьёль, видимо, поняв, что плохо дело, он начинает Лизюрка оправдывать и говорит: слушайте, ну ладно, со мной там сейчас будем разбираться. Он не сразу признается, но говорит: ну, я его не знаю даже. Я этого человека не видел никогда в своей жизни. А потом Курьёль вообще признается и начнет давать правдивые показания и заявит: да, я принимал участие в ограблении. Да. Значит, нас было изначально 5 человек. Один человек отправился в качестве пассажира с каретой, а остальные, значит, его фамилия Дюраша, а остальные я, Видаль, Дюбоск и Руси, значит, вот ехали за каретой и искали удобного случая, чтобы напасть. Потом Дюраша отвлекал, значит, курьера взял на себя. Мы тем временем зарубили почтальона, потом занялись курьером. Значит, Дюраша вместе с нами на 5-й лошади вернулся в Париж. Из них пока арестован только он один. Этой четверки никто не это сам. И, казалось бы, Лизюрка надо отпускать, Глеб Груздева надо отпускать. Но не тут-то было. Судья говорит: нет, не верю. Фамилия моя не Станиславский, даже Алексеев, но я не верю. Есть добрые граждане опознали, есть совершенно очевидная попытка создания ложного алиби, то есть 5-е, 10-е. Удалось все-таки апелляцию утащить. Она дошла до директории. Директория сбросила ее в Совет 500, в Нижнюю палату парламента. Совет 500 сождал комиссию для проверки. Но комиссия для проверки, как это часто бывает с комиссиями для проверки, ничего не нашла, сказала: приговор вынесен нормально, присяжные проголосовали, присяжные признали виновными. Значит, обвиняемых было 6 на скамье подсудимых, 2 оправдали, признали, в том числе и Гено, признали не имеющими никакого отношения к этому делу. 2, значит, троих признали непосредственными участниками всего этого происходящего. Значит, Курьёля, Бернара. Бернар на самом деле тоже, в общем, попал как кур во щип. Бернар – лошадник. Его участие в деле заключалось в том, что он им лошадей предоставил, вот этих самых 4. Конечно, он за это получил больше, чем просто за аренду лошади. Конечно, он, зная эту публику, он не мог не понимать, что, скорее всего, лошади им для преступлений нужны. Но смертная казнь – это перебор некоторые за это. А его казнили тоже, между прочим, к вопросу о смертной казни. Ну и Лизюрка признали тоже виновным. Он напишет перед смертной казнью, он острижет волосы сам в камере своими руками, соберет их в мешочек и оставит для жены, для передачи детям, и оставит такое вот трогательное письмо, которое было надписано на конверте: «A la citoyenne veuve Лизюрк».
«Вдове Лизюрка», да.
«Гражданке вдове
Лизюрка», да.
Да, когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет. Жестокий нож оборвет мои дни, так счастливо посвященные тебе. Я буду убит по приговору суда, такова моя судьба, от нее никуда не деться. Я переносил свою участь со всем постоянством и мужеством, на которое способна человеческая натура. Могу ли я надеяться, что ты последуешь моему примеру? Твоя жизнь не принадлежит тебе, она принадлежит твоим детям и твоему мужу, если он был тебе дорог. Это все, о чем я хотел просить. Я передам тебе небольшой пучок моих волос, храни его бережно. Когда мои дети вырастут, поделись им с ними. Это все, что я могу оставить им наследство. Прощай навсегда. Мой последний вздох будет о тебе и моих несчастных детях». Значит, второе письмо он оставил друзьям. В нем он поблагодарил адвоката, поблагодарил тех, кто свидетельствовал в его пользу. А знаешь, кому он оставил третье, последнее письмо? Дело в том, что на процессе, начавший каяться преступник, назвав всех своих 4 друзей, указал на того, говорит: ну явно вот этого несчастного Лизюрка, вот его, да, вы перепутали с Дюбоском. Дюбоск такого же телосложения, да, такого же высокого роста.
Бледнолицый, да.
Бледнолицый. Правда, он не блондин, но на нем был парик блондинистый, он специально надел в тот день для того, чтобы, значит, изменить свою внешность. И вот третье письмо он оставил Дюбоску. «Вы, вместо которого я вот-вот умру, будьте довольны тем, что я пожертвовал своей жизнью. Если когда-нибудь вы попадете в руки правосудия, подумайте о моих троих детях, покрытых позором, и об их матери, доведенной до отчаяния, и не продлевайте несчастья, вызванного моим роковым сходством с вами». Не нашли бы никогда, но следственный судья, чувствуя, что что-то все-таки не то было сделано, продолжал копать. И через 4 месяца первого схватили. Он дал признательные показания, потому что взяли его, все, что нужно было, при нем обнаружили. Он говорит, в соседней деревне Дюбоск живет. Дюбоска схватили, тот не я, значит, то все. Привели свидетелей вот этих самых, показывают, они говорят, нет, это не он. Тот другой совсем был. Следственный судья достает парик, нахлобучивает на него.
Он.
10 человек, один сказал, точно не он. Один сказал, вот теперь я уверен, что это он. 8 сказали, ну очень, блин, похож. Дальше будет запутанная история. Дюбоск из-под стражи бежит. Его через некоторое время поймают. Он еще раз бежит, это к вопросу о революционных порядках. В общем, потихонечку, полигонечку, эту четверку переловили и переказнили. Последнего казнили в 1803 году. То есть 7 лет их. Под самую империю, можно сказать. Да,
да, Наполеон же выиграл половину всего, да. Вот, без этих ваших денег. Леонских.
А тем временем, да, а тем временем Наполеон, до которого деньги так и не дошли, все выигрывал и выигрывал. Совершенно верно. Ну а дальше вот эта несчастная вдова и три дочери, все трое были девочки, они начали бороться за, значит, возвращение отцу честного имени. Но был революционный закон, который продержится до 1867 года.
Это еще при империи, при Второй империи.
При следующей империи, конечно. При следующей империи. При Наполеоне III. Значит, закон заключавшийся в том, что можно подавать на реабилитацию, только если в этом есть практический смысл. Это означало, что казненных в любом случае не реабилитируем. А какой практический смысл? Он мертвый уже. Ему все равно. Ну вот во многом, как я понимаю, вот эта их борьба содействовала тому, что в конечном итоге все-таки этот закон был отменен, но реабилитации в конечном итоге так и не произошло. Пересматривавшие это дело через много десятилетий юристы сказали, ну а то, что Дюбоск был признан виновным, как бы еще не делает невиновным вот этого. А как же вот эта вот явная совершенно ошибочная идентификация? А мы сейчас уже не можем провести, так сказать, повторный следственный эксперимент, да, поэтому, так сказать, остаются сплошные знаки вопроса.
Ну, отлично.
Ну, да. Да, отлично. Но единственное, что покажите, пожалуйста, нам под занавес, значит, сейчас будет картинка с красивым зданием. Это театр, в котором была впервые в 60-е годы театр де ла Гайете на бульваре Тампль. Там вот следующая картинка, известный артист Ля Криссоньер. Слева он в роли кавалера де Мизон Руж, а справа он в своем собственном обличии. Вот он сыграл, значит, пьеса называется «Леонский курьер». Да. Потом англичане ее дважды переделали. И вот, собственно, картинка. Это фильм 37-го или 38-го года французский. Тоже по этой пьесе снято. В свое время фильм был довольно...
Шар Делен играет, Жак Копо вообще.
Пьер Бланшар играет.
Да, да, да.
Его
да,
играет да. Пьер Бланшар.
Да. Да.
Вот.
Ух.
Вот, а у нас сейчас это дело основательно забыто, но когда-то в 1861 году подробнейший отчет о нем опубликовал в одном из своих первых номеров журнал «Вести», издававшийся братьями Достоевскими. Отчет не подписан, но по особенностям стиля лично Федор Михайлович писали.
Федор Михайлович писал.
Да, да.
Нет, ну это... Такое вообще явственное, ну как же нерационально, ну как же нет смысла, а дети, а жена?
Сереж, дело в том, что я так понимаю, что революция, принимая этот закон, имела в виду свои собственные интересы. Господи. Мы тут немножко погорячились, и что, теперь всех реабилитировать, что ли? Казнили, значит, казнили.
У нас слава кого, тебе, Господи, кого не что надо, хоть советская казнят. Власть вот это не переняла. И вот это не сделано. Ну, слава тебе, Господи. Вот в 50-х реабилитировали посмертно.
Фух. Ну, хоть что-то.
Хоть что-то. Вот, спасибо большое.
Я еще не знаю, что будет в следующий раз, но в следующий раз будет что-то особенное, потому что для этого есть причины.
Ух ты. Да. Тайна. Хорошо.
Тайна.
Отлично. А сейчас будет Андрей Кураев у нас на «Живом гвозде». Через 5 минут встречайте с ним, беседует Антон Орех. Всего доброго. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.